Глава 8. Тедди прошел до конца перехода и, высунув голову из-под крыши, подставил лицо под дождь. Секунду назад в этой пелене блеснул ее силуэт и тут же растворился, стоило Тедди к нему прикоснуться. В то утро она не хотела, чтобы он уходил на работу. Последний год своей жизни она стала необъяснимо капризной, склонной к бессоннице, награждавшей ее тремором и дурманом. После того, как прозвенел будильник, она пощекотала его и предложила закрыть ставни, чтобы отгородиться от внешнего мира и не вылезать из постели. Обнимая Тедди, она стискивала его чересчур крепко и чересчур долго. Ее косточки впивались ему в шею. Она к нему прильнула, когда он принимал душ. Но он уже спешил, уже опаздывал, и, ко всему прочему, как частенько бывало в последнее время, страдал от похмелья. В мозгу одновременно помутнело и покалывало. Ее прижавшееся тело казалось наждачной бумагой, а струя душа — градом шарика подшипников.
— Останься, — просила она. — Один денек. Что от этого изменится?
Он вымучил улыбку и осторожно убрал ее с дороги, чтобы взять кусок мыла.
— Детка, я не могу. — Почему?
Ее рука оказалась у него между ног.
— Дай мне мыло, я тебя помою.
Ее ладошка скользнула под мошонку, зубки покусывали его грудь. Он не стал ее отпихивать, просто взял за плечи и тихонько отодвинул от себя. —
Ну все, — сказал он. Мне и правда надо идти.
Она рассмеялась и снова попробовала к нему прижаться. В ее глазах светилось отчаянное желание быть счастливой, быть не одной и вернуть старые времена, когда он еще не работал так много, не пил так много. И все это изменилось, когда однажды она проснулась и увидела, что мир слишком ярок, слишком громок, слишком холоден.
«Ладно, ладно».
Она немного отстранилась, чтобы он мог видеть ее лицо, так как от горячих струй, барабанивших по его плечам, вокруг нее клубился пар.
«Я уступаю». «Не целый день, милый, не целый день, один час. Ты опоздаешь на один час».
«Я уже
один час»,
— повторила она, гладя его мыльной ладонью.
«Один час, а потом можешь идти. Я хочу, чтобы ты в меня вошел».
Она привстала на цыпочки, чтобы поцеловать его. Он чмокнул ее в губы.
«Детка, я не могу».
И повернулся к струе воды.
«А вдруг они опять тебя пошлют?»
— спросила она.
«Куда?» «Воевать».
«Эти пигмеи? Детка, война закончится раньше, чем я успею зашнуровать ботинки».
«Не знаю», — сказала она. «Зачем мы вообще туда полезли? Сам посуди».
«Затем, что Корейская народная армия получила оружие не из воздуха, детка. Они получили его от Сталина. Мы должны показать, что усвоили урок Мюнхена. Мы должны были остановить Гитлера еще тогда. А теперь мы остановим Сталина и Мао. Корее».
«И ты полетишь?»
«Если меня призовут? А куда я денусь?» «Но не призовут, детка».
«Почем ты знаешь?»
Он молча намыливал голову шампунем.
«Ты когда-нибудь задумывался, почему они нас так ненавидят? Коммунисты?»
спросила она.
«Почему они не оставят нас в покое? Скоро мир взлетит на воздух, а ради чего, спрашивается?»
«Не взлетит».
«Взлетит. Почитай газеты».
«А ты не читай». Он промыл волосы. Она прижалась лицом к его спине. Ее руки гуляли внизу его живота.
«Я вспомнила, как в первый раз увидела тебя в роще. Ты был в форме».
Вот чего Тедди не выносил. Экскурсы в прошлое. Она не могла принять настоящее, принять их такими, какие они есть, с бородавками и всем прочим, и поэтому петлистыми дорожками возвращалась назад, чтобы согреть душу.
«Ты был такой красивый!» Линда Кокс сказала, «Я первая его увидела. И знаешь, что я ей на это ответила?»
«Детка, я опаздываю!»
«Вот этого я ей точно не говорила!» Я сказала, «Линда, может, ты его и первая увидела, зато я его увижу последняя!» Вблизи ты ей показался злюкой, а я ей, «Дорогая, ты его глаза видела? В них нет ни капли злости!»
Тедди выключил воду, развернулся и увидел, что его жена успела выпачкаться. Здесь и там островки мыльной пены.
«Может, снова включить?»
Она помотала головой. Обернув чресло полотенцем, он брился над раковиной, а Долорес, прислоняясь к стене, наблюдала за ним, и мыльная пена высыхала на ее теле белыми островками.
«Почему бы тебе не вытереться и не надеть халат?»
— спросил он.
— «Уже ничего не осталось»,
— отозвалась она.
— «Еще как осталось. Вся как будто в белых пиявках».
— «Это не мыльная пена».
— «А что ж тогда?»
— «Кокосовая роща. Забыл? Сгорела до основания. У тебя на глазах».
— «Да, детка, я слышал».
— «У тебя на глазах»,
— выпивала она, чтобы как-то развеять атмосферу.
«У тебя на глазах!»
У нее всегда был прелестный голос. Когда он вернулся с войны, они раскошелились на одну ночь в отеле «Паркер Хаус». И после того, как занялись любовью, он впервые услышал, как она поет. Мотивчик «Буффало Гёрлс» проникал из ванной вместе с паром, просачивавшимся из-под двери.
«Эй!»
— окликнула она его после паузы.
«Что?»
Он поймал в зеркале отражение ее левого бока с практически высохшей мыльной пеной.
Чем-то это его не устраивало, что-то здесь было не так, хотя он не мог понять, что именно. «У тебя кто-нибудь есть?»
«Что?»
«Другая женщина».
«Что за бред? Я работаю, Долорес».
«Я трогаю твой хер».
«Не произноси этого слова, мать честная!»
«А у тебя даже не встает!»
«Долорес!» — он развернулся к ней.
«Ты говорила о бомбах, о конце света!»
Она пожала плечами, словно эти слова не имели никакого отношения к их разговору. Она уперла стопу в стенку и пальцем вытерла с ляжки капли воды.
«Ты меня больше не трахаешь?»
«Долорес, я серьезно. Не произноси таких слов в этом доме».
«Из чего следует, что ты трахаешь другую?»
«Никого я не трахаю и перестань употреблять это слово. Слышишь?»
«Какое слово?»
Она положила ладонь на темный лобок.
«Трахать?»
«Да». Он упреждающе поднял одну руку, а второй продолжил бриться.
«Значит, это плохое слово?»
«Ты сама знаешь». Он вел лезвием вверх по горлу, подскребывая напененную щетину.
«А какое тогда хорошее?»
«А?» Он обмакнул бритву и слегка встряхнул.
«Какое слово, если говорить о моей анатомии, не заставит тебя показывать мне кулак?»
«Я не показывал тебе кулак».
«Только что».
Покончив с горлом, он вытер лезвие салфеткой и приготовился брить левую щеку от виска.
«Нет, детка, ничего подобного!»
Он поймал в зеркале ее левый глаз.
«Что тут скажешь?»
Она провела одной рукой по верхним волосам, а другой по нижним.
«То есть ее можно лизать, ее можно целовать, ее можно трахать, можно смотреть, как из нее выходит новорожденный, но нельзя ее называть?»
«Долорес!»
«Манда!»
Дернувшееся лезвие вошло под кожу чуть не до кости. У него мгновенно расширились зрачки, а левую половину лица охватил пожар. А когда в открытую рану попал крем для бритья, Его мозг прошили десятки игл, и кровь, смешавшись с белой пеной, хлынула в раковину. Она протянула ему полотенце, но он ее оттолкнул, всасывая воздух сквозь стиснутые зубы и чувствуя, как боль застилает глаза и выжигает мозг. Ему хотелось расплакаться не от боли, не от похмелья, а от того, что он не понимал, что происходит с его женой, с той девушкой, с которой он когда-то танцевал в кокосовой роще. Он не понимал, куда катится она и куда катится этот мир с его маленькими грязными войнами и вспышками пламенной ненависти, с его шпионами в Вашингтоне и Голливуде, противогазами в школах и бомбоубежищами в подвалах домов. И все это было как-то связано между собой. Его жена, этот мир, его алкоголизм, его участие в войне с искренней верой в то, что она положит всему этому конец. Он истекал кровью, а за его спиной Долорес все повторяла: «Прости, прости, прости». И он взял из ее рук полотенце, когда она протянула его во второй раз, но при этом избегая физического контакта и не глядя на нее. Он слышал, что ее голос дрожит. Он догадывался, что по ее лицу текут слезы. И ненавидел этот мир, такой же бессмысленный и непотребный, как и все в нем. В газетной заметке были процитированы его последние слова, сказанные жене, о том, что он ее любит. Вранье, а на самом деле, держась одной рукой за дверную ручку, а другой прижимая к щеке третье полотенце, в ответ на ищущие глаза жены он произнес: «Господи, Долорес, да соберись ты уже в конце концов. У тебя есть обязательства, думай о них хотя бы иногда, окей? И приведи свои дурацкие мозги в порядок». Это было последнее, что она от него услышала. Он закрыл за собой дверь, спустился по лестнице и остановился на последней ступеньке. Может, вернуться? Вернуться и сказать правильные слова? Но если неправильные, то хотя бы помягче. Помягче. Вот было бы хорошо. По переходу к ним приближалась женщина со шрамом на шее цвета лакрицы. В кандалах на запястьях и щиколотках, справа и слева по санитару. Она со счастливым видом махала локтями, как крыльями, и крякала паутином. «Что она натворила?» — спросил Чак.
«Старушка Мэгги», — уточнил санитар. «Здесь ее называют Мэгги Суфле. Да вот, ведем водолечебницу. За ней нужен глаз да глаз».
Мэгги остановилась перед приставами. Санитары предприняли вялую попытку продолжить движение, но она отпихнула их локтями и уперлась ногами в камень. Один из санитаров закатил глаза к небу и со вздохом произнес:
«Сейчас начнет проповедовать, готовьтесь».
Мэгги сверлила их глазами, а ее на бок наклоненная голова ходила туда-сюда, как у черепашки, что-то вынюхивающей перед собой.
«Я есмь путь», — возглашала она. «Я есмь свет. Я не буду печь ваши гребаные пироги, ясно?»
«Ясно», — подтвердил Чак. «Как скажете», — согласился Тедди. «Никаких пирогов».
«Вы как были здесь, так и прибудете», —
она понюхала воздух.
«Ваше будущее и ваше прошлое совершают цикл, как луна вокруг земли».
«Да, мэм». Она подалась вперед и обнюхала их, сначала Тедди, потом Чака.
«Они скрытничают. Тайнами услана дорога в ад».
«И пирогами», — сказал Чак. Она улыбнулась ему и на миг почудилась, будто в ее глазах наступило просветление.
«Смейтесь», — сказала она Чаку. «Это полезно для души. Смейтесь».
«Окей, мэм», — согласился он. «Я стараюсь». Она тронула его нос согнутым пальцем.
«Я хочу вас такими запомнить, смеющимися!»
Тут она развернулась и пошла дальше. Санитары быстро пристроились по бокам, и вскоре они исчезли за боковой дверью, ведущей в больницу.
«Веселая девушка», — сказал Чак.
«Такую можно и с мамой познакомить».
«Чтобы она ее убила и сплавила в сортир во дворе?»
Чак закурил. «Значит, Лэдис...»
«Убил мою жену».
«Ты это говорил».
«Он был поджигателем».
«Ты это тоже говорил».
«А еще занимался техобслуживанием нашего дома. Поцапался с домовладельцем, и тот его уволил. Тогда известно было только то, что это поджог. Кто-то щелкнул зажигалкой. Лэдис был в списке подозреваемых, но нашли его не сразу, а когда нашли, у него обнаружилось алиби. Лично у меня он в то время не вызывал подозрений».
«И что тебя заставило изменить свое мнение?»
«Год назад открываю газету, и вот он, собственной персоной, спалил школу, где работал. Та же история, его уволили. Позже он вернулся, пробрался в подвал и устроил там поджог, предварительно раскочегарив бойлерный котел, чтобы тот взорвался. Почерк один к одному. Детей в школе не было, только работавшая допоздна директриса, которая сгорела. Лэдиса судили, он заявил, что слышал голоса и все такое, и в результате оказался в психушке города Шаттака в Оклахоме. Позднее там что-то произошло, не знаю, что именно, но полгода назад его перевели сюда».
«Но здесь его никто не видел?»
«Ни в А, ни в Б».
«То есть он может быть в корпусе С?»
«Да».
«Если не умер».
«Тоже вариант. Лишний повод поискать кладбище».
«Предположим, он жив».
«Окей?»
«Если ты его найдешь, Тедди, что ты с ним сделаешь?»
«Не знаю».
«Не надо ля-ля, босс». Зацокали каблучки. Две медсестры шли по переходу, прижимаясь к стене, чтобы не угодить под дождь.
«Мальчики, вы же мокрые», — сказала одна из них.
«Везде?» — спросил Чак, и та, что держалась ближе к стене, миниатюрная брюнеточка, засмеялась. Когда они уже прошли, брюнетка обернулась.
«Вы всегда так заигрываете, приставы?»
«Это зависит», — ответил Чак.
«От?»
«Качество персонала». Медсестры притормозили, и когда до них дошел смысл сказанного, брюнеточка прыснула в плечо подруги, и так они обе, хихикая, скрылись за дверью. Боже, как Тедди завидовал Чаку, его способности верить в то, что говорит, этим примитивным заигрыванием, этой солдатской привычке сходу жонглировать словами, а больше всего какому-то еле уловимому шарму. Шармом у Тедди всегда были проблемы. После войны они только усугубились. После Долорес от шарма не осталось и следа. Шарм был роскошью для тех, кто все еще верил в справедливость миропорядка, в чистоту помыслов и штакетник вокруг участка.
«Знаешь», — сказал он Чаку, — «в то последнее утро она заговорила со мной про пожар в кокосовой роще».
«Да».
«Там мы познакомились, в роще. Она пришла туда с богатенькой подружкой, а меня пустили, потому что военнослужащим полагалась скидка. Это было перед самой отправкой на фронт. Я всю ночь с ней танцевал. Даже фокстрот».
У Чака вытянулась шея и выкатились глаза. «Ты и фокстрот? Я пытаюсь себе это представить, но...»
«Э, приятель, видел бы ты в ту ночь мою будущую жену, она бы поманила тебя пальцем, и ты бы прыгал вокруг нее кузнечиком».
«Короче, вы с ней познакомились в клубе кокосовой рощи». Тедди кивнул. А потом он сгорел, пока я был в Италии. Точно, в Италии. Она посчитала это, как сказать, чуть ли не знаковым событием. Она страшно боялась пожара.
И от пожара погибла, — тихо произнес Чак.
Невероятно, да?
Тедди вдруг увидел, как она стояла в то утро в ванной комнате, прижав стопу к стене, совершенно голая, с засохшими пятнами белой мыльной пены на теле.
«Тедди!»
Он вскинул голову. Чак развел руками. «Ты можешь на меня рассчитывать, что бы ни случилось. Хочешь найти Лэдиса и убить его? Зэкински!»
«Зэкински!»
Тедди улыбнулся.
«Забыл, когда в последний раз слышал это?»
«Только одно, босс. Я должен знать, чего ждать. Нет, серьезно. Мы должны разгрести эту помойку, чтобы комар носа не подточил. Иначе новые кефаверские слушания нам обеспечены. В наши дни приглядывают со всех сторон, за каждым. 24 часа в сутки. Мир съеживается с каждой минутой».
Чак откинул назад густые волосы, упавшие ему на лоб.
«Я думаю, ты много чего знаешь про это место. Я думаю, ты знаешь много такого, о чем не говоришь мне. Я думаю, ты приехал сюда, чтобы устроить маленькую заварушку».
Тедди приложил руку к груди.
«Я не шучу, босс».
«Мы мокрые», — сказал Тедди.
«И какой отсюда вывод?»
«Вывод такой. Не вымокнуть ли нам еще сильнее?»
Они вышли за ворота и взяли курс вдоль берега. Дождь шел стеной, на скалы обрушивались волны размером с дом и, разбившись, уступали место новым.
«Я не хочу его убивать!»
Тедди пытался перекричать вселенский грохот.
«Нет! Нет!
Верится с трудом!»
Тедди пожал плечами.
«Если бы это была моя жена, я бы его убил два раза подряд!»
«Я устал от убийств», — сказал Тедди. «На фронте я сбился со счета. Не веришь, Чак? Я говорю правду».
«И все же, твоя жена, Тедди!»
Они дошли до россыпи острых черных валунов, за которыми поднимались деревья, и свернули вглубь острова. «Послушай», — начал Тедди, когда они выбрались на небольшое плато, окруженное густыми кронами, частично спасавшими от дождя. «Для меня по-прежнему работа на первом месте. Мы выясним, что произошло с Рэйчел Саланда. Если по ходу дела я обнаружу Лэдиса, тем лучше. Тогда я ему скажу, я знаю, что ты убил мою жену. А еще скажу, что буду ждать на материке, когда его выпустят. Скажу, что пока я жив, свободой он не надышится».
«И это все?» — спросил Чак.
— Все?
Чак рукавом вытер лицо, откинул со лба прядь волос. — Я тебе не верю. Не верю, и все.
Взгляд Тедди был устремлен в обход сбившихся в круг деревьев к навершию больницы Эшклифф, к ее недремлющим слуховым окнам.
«Неужели, по-твоему, Коули не понимает, что тебя сюда привело?»
«Меня сюда привела Рэйчел Саланда».
«Тедди, блин, если этот тип, убивший твою жену, был переведен сюда, то...»
«Он не был осужден за это. Так что нет ничего, что нас связывало бы. Ничего!»
Чак присел на камень посреди поляны и опустил голову, по которой лупил дождь. «Остается кладбище. Почему бы нам его не найти, раз уж мы здесь? Если увидим там плиту с именем Лэдиса, это будет означать, что полдела сделано».
Тедди перевел взгляд на кружок мрачно чернеющих деревьев. «Отлично!»
Чак встал. «Кстати, что она тебе сказала?»
«Кто?»
«Пациентка». Чак, вспомнив имя, прищелкнул пальцами. «Бриджит!»
Она послала меня за водой. И что-то тебе сказала, я знаю.
Ничего.
Ничего, не ври. Я знаю, что она что-то тебе...
Она написала.
Тедди похлопал себя по карманам плаща в поисках блокнота. В конце концов нашел во внутреннем кармане и принялся листать. Чак, насвистывая гусиным шагом, протаптывал дорожку в мягком грунте. Тедди, нашедший нужную страницу, не выдержал. «Адольф, может, хватит?» Чак приблизился. «Нашел?» Тедди, кивнув, повернул блокнот так, чтобы Чаку была видна страница с одним единственным словом, написанным убористым почерком и уже начинающим терять очертания из-за дождя. «Беги!»